Господа. Смертельно больного менеджера ЮКОСа оставили в тюрьме.
То, что сейчас с Алексаняном происходит, это уже какой-то такой предел превышает. И уже за рамками человеческого сознания вообще. Власть как-то сбрасывает европейский лоск, и уже такой зверин, чекистский оскал на нас глядит.
Приедут ли международные наблюдатели на выборы президента России?
Если мы можем уже на следующей неделе приехать, начать свою работу, то мы приедем. Если мы не можем, то вообще бессмысленно.
Кремлевский молодежный проект. Еще одна смена формата.
Мы выдали по майке. Им выдали по кепке, и у них остались замечательные воспоминания о том, как они стояли на Ленинском проспекте целых несколько часов.
Украинские и московские следы в деле Семена Могилевича.
Арест Семена Могилевича связан с той беспощадной борьбой за власть, которая развернулась накануне ухода Владимира Путина и перехода в кабинет номер один в Кремле Дмитрия Медведева.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссия. Все в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Как и ожидалось, начавшиеся в Симоновском суде Москвы предварительные слушания по делу бывшего топ-менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна стали самым драматическим сюжетом этой недели. Алексанян смертельно болен, он ВИЧ-инфицирован, почти полностью ослеп, заразился в тюрьме туберкулезом и, как выяснилось в ходе судебного заседания в четверг, болен лимфомой, раком лимфатических желез. Это неизлечимая форма болезни. Сам Василий Алексанян безуспешно протестовал против своей доставки в суд.
Это невозможно, что меня в гробу сюда надо принести, что ли, что они делают. Я категорически возражал против доставки. Я написал заявление начальнику тюрьмы. Всем известно, и судьи известно, что я в больнице и в собственном состоянии. И постановление о назначении заседания вручили вчера во второй половине дня. Я его даже обжаловать не мог. Я буду заявлять судье, что это незаконно. Я против, возражал того, чтобы сегодня это происходило. Дело на меня никто не спрашивает.
На первом же заседании суда Василию Алексаняну стало плохо, и его отвезли в тюрьму на скорой помощи. Несмотря на это, в пятницу суд, проигнорировав заключение Страсбургского суда по правам человека, решил оставить Алексаняна в СИЗО «Матросская тишина». Якобы там он получает достаточное медицинское лечение. И назначил начало рассмотрения дела по существу на 5 февраля. Адвокат Василия Алексаняна Елена Львова потрясена этим решением.
К нашему ужасу и удивлению, судья, несмотря на то, что она обязана была это сделать, отказала в удовлетворении ходатайства, указав, а врачи сейчас следственного изолятора указывают, что его состояние удовлетворительное, что он может участвовать в судебных заседаниях.
Василий Алексанян сказал на суде, что следователи неоднократно предлагали облегчить его участь, если он даст показания против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые сейчас ожидают начала процесса по новым обвинениям. Однако Василий Алексанян лжесвидетельствовать отказался. В знак поддержки своего бывшего коллеги Михаил Ходорковский объявил на этой неделе голодовку, говорит бывший директор проекта фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина.
Пример Василия Алексаняна становится самым страшным в деле ЮКОСа, потому что тут речь идет не только о жизни, но и о трагическом состоянии здоровья, критическом состоянии здоровья. Поэтому это уже как-то выходит за грань. Любая голодовка, которую держит заключенный, создает ощущение того, что других способов достучаться до властей уже не осталось. И нужно обратить внимание на то, что в данном случае, когда речь идет действительно о жизни и смерти одного человека, Василия Алексаняна, выбирается крайний способ попытки достучаться – голодовка. И я думаю, что, конечно, Михаил Борисович очень долго думал, прежде чем принял такое решение.
О дикости суда, отклонившего все ходатайства защиты, говорит и бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов.
Пример Василия Алексаняна не просто пополнил список людей, имевших отношение к Ходорковскому и к ЮКОСу, подвергшихся жесточайшим преследованиям и травле, но я позволю себе утверждать, что история дела Алексаняна, сегодняшняя ситуация с Алексаняном – это новая вершина дикости, зверства, антигуманности, жестокости. В данной ситуации сухая голодовка является единственным, что может сделать Михаил Ходорковский для того, чтобы четко обозначить свою позицию по поводу дела Василия Алексаняна и выразить ему свою поддержку и солидарность.
За Михаилом Ходорковским в Читинском СИЗО установлено медицинское наблюдение. Его предупредили, что в случае резкого ухудшения состояния здоровья будет применено принудительное кормление. 1 февраля Ходорковский принял решение принимать воду, отказываясь при этом от других напитков. Две правозащитницы, Елена Санникова и Татьяна Монахова, объявили в пятницу голодовку в знак солидарности с Алексаняном и Ходорковским. Вчера же в Новопушкинском сквере в Москве прошел пикет в поддержку узников ЮКОСа, говорят его участники.
Мы, как и многие граждане России, увидели позавчера на экранах телевизоров Василия Алексаняна, который практически не может уже говорить, практически не видит. И на глазах изумленной публики, как он выразился, совершалось убийство тем, что его держали в суде, и тем, что, несмотря на требования адвокатов, все равно суд продолжался. Ему несколько раз вызывали скорую, но, тем не менее, он все еще находится под стражей. Мы считаем, что это вопиющий факт вообще российского правосудия, что в России нет никакого правосудия, есть карательные органы.
Самое главное то, что в опасности каждый человек. Все это может, вот то, что с Алексаняном, может случиться с каждым из нас. Так что нужно бороться с режимом. Он говорит, меня, говорит, не боритесь, я уже.
Многие же понимают, что вот то, что сейчас с Алексаняном происходит, это уже какой-то такой предел превышает. И уже за рамками человеческого сознания вообще. Власть как-то сбрасывает какой-то такой европейский лоск и уже такой звериный такой чекистский оскал на нас, так сказать, глядит.
Почему же Василия Алексаняна, несмотря на все, решили держать в тюрьме и поспешно судить? Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер объясняет.
Спешка суда здесь может объясняться только одним. Спешка суда может объясняться только тем, что, видя состояние Алексаняна, понимая, что он действительно может долго не прожить, и понимая, что им настолько нужен этот приговор в отношении него, они торопятся, я даже не знаю, вот они, это власть, понимаете? Они торопятся провести как можно быстрее суд, получить приговор в отношении Алексаняна. И тут же еще очень важный такой момент есть. Я говорила с адвокатом Алексаняна, Еленой Юлиановной Львовой. Она мне объяснила, что то заболевание, которое у него есть, кроме всех остальных, это слепота. Он практически слепой. У него один глаз не видит вообще, второй глаз видит там какие-то проценты минимальные совершенно. Это заболевание входит в перечень болезней, которые освобождают от назначенного наказания. То есть ему по результатам суда, даже вот его осудят, да, ну, понятно, что его осудят, что будет обвинительный приговор, никто не сомневается из нас. Его осудят, будет обвинительный приговор, будет назначено наказание. Но его суд обязан освободить от отбывания наказания в связи с имеющимся заболеванием. Поэтому еще более чудовищно выглядит то, что его сейчас продолжают держать в тюрьме. Но они понимают, что если сейчас его госпитализируют, пусть даже, естественно, это просто госпитализировать его в специализированное какое-то отделение больницы и поставить там охрану. Как может так сильно больной человек убежать, если около дверей будут стоять охранники? Но таким образом приостановится судебное разбирательство. Не дай бог он там умрет, да, что, в общем-то, видимо, понимает, что состояние критическое. И тогда приговора этого не будет. Не будет еще одного прежудициального приговора в отношении наших подзащитных Ходорковского и Лебедева. Им нужен Алексанян, живой пока, для того, чтобы вынести в отношении его приговор, чтобы этот приговор был прежудицией в отношении Ходорковского и Лебедева.
Судебное рассмотрение нового дела, возбужденного против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, отложено до мая. Есть слабая надежда на то, что после смены президента смягчится судьба узников ЮКОСа. Эту надежду многие, в частности, бывший глава аналитического отдела ЮКОСа Алексей Кандауров, не разделяют.
Медведев, он ведь формально либералом считается, а так он ведь из этой же команды, поэтому и будет он делать примерно то же самое, что делает эта команда. Никто ведь никуда не девается. Все остаются, просто меняются стулья. А так, в принципе, все будет, я думаю, по-прежнему. Поэтому рассчитывать на то, что Медведев пересмотрит или даст команду пересмотреть уголовное дело, я не очень на это рассчитываю, во всяком случае, не в первые годы его правления. От многих факторов зависит. И от цены на нефть, и от спокойствия в регионах, в том числе и на Северном Кавказе. Много составляющих есть, которые сегодня тяжело просчитывать.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сколь бы призрачными ни казались перспективы медведевской оттепели, в политическом классе ловят мельчайшие сигналы из Кремля, свидетельствующие о грядущих переменах, и интерпретируют их как свидетельство готовности нового царя не только не закручивать гайки, но даже свернуть самые мрачные идеологические проекты. В таком духе интерпретированы, например, перемены в редакции «Русского журнала», которые произвел Глеб Павловский. На этой неделе поднялся шума вокруг планирующейся реформы движения «Наши». Появились сообщения, что решено закрыть абсолютное большинство региональных отделений, 45 из 50, и переквалифицировать борцов с оранжевой революцией в участников неких спецпроектов. Активистов пропутинского движения, которые свято верили в слова своих старших начальников, банально обманули, уверен политолог Дмитрий Орешкин. Партия власти обещала предоставить подрастающему поколению места в Государственной Думе и региональных парламентах. На деле кабинеты старшие товарищи молодежи не отдали.
С самого начала не обольщался насчет перспектив наших. Мне казалось, что это искусственное образование, которое создано для того, чтобы под страхом оранжевых революций осваивать достаточно крупные бюджеты. Понятно было, что членов этого движения, элегантно выражаясь, кинут. Собственно говоря, и уже кинули. Я напомню, что господин Грызлов заявлял, что для молодежи «Единой России» зарезервировано 20% мест, в том числе для политически активной молодежи, в парламенте и в парламентах регионов. Даже если считать молодежью людей моложе 35 лет, то в депутатском корпусе «Единой России», который состоит из 315 человек, моложе 35 лет всего около 20 людей, включая там Светлану Журову, прочих фигуристов и 1-2 лидеров наших. То есть на самом деле, как и следовало ожидать, большие дяди вовсе не хотели расставаться со своими местами в парламенте ради какой-то там молодежи. Грубо говоря, ее использовали и сказали спасибо, съемки окончены, все свободны. Всех рядовых членов просят больше не беспокоиться, им выдали по майке, им выдали по кепке, и у них остались замечательные воспоминания о том, как они из своей Пензы приехали в столичный город и постояли на Ленинском проспекте целых несколько часов. Это, конечно, похороны проекта. Дети 87-85 годов уже выросли, получили образование понемножку и теперь ищут себя в новой жизни. Причем хорошо ищут, они могут получить хорошую зарплату, хорошую интересную работу. И им совершенно неинтересно стоять в очереди за какими-то там политическими пряниками. То через год-два приходит на сцену новое поколение, тщедушное и слабое, в количественном отношении неизобильное. И из них сделать какую-то политику вообще немыслимо.
Политологи и молодые политики оппозиционной путинской молодежи уверены, что проект заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова заканчивает свою деятельность за ненадобностью. Тратить огромные деньги на такую махину в нынешней России не имеет никакого смысла, считает лидер молодежного яблока Илья Яшин. Впрочем, он не исключает, что при случае этот механизм могут реанимировать.
Наши – это такая современная комсомольская идеология в самом худшем ее проявлении. Такой неокомсомол. В чем специфика комсомола? В единомыслии, когда людей наряжают в одинаковые маечки, выстраивают строем и там заставляют выполнять какие-то одинаковые действия. И агрессия. Вот агрессия и нетерпимость – это главная характерная особенность такого явления, как нашизм. Вот эта вещь очень опасная, я считаю, для нашей сложной политической ситуации, для сложного исторического периода в России. Поэтому движение «Наше» сыграло крайне негативную роль для развития политической ситуации, для формирования мировоззрения моего поколения. Поэтому я очень рад тому, что оно постепенно прекращает свое существование.
Разговоры о смерти наших напугали руководителей движения. Они поспешили собрать журналистов и известить их, что это все неправда. Впрочем, один из участников пресс-конференции, председатель Комитета Госдумы по делам молодежи Павел Тараканов, фактически подтвердил, что основное поле деятельности наших больше не актуально.
Движение, которое создавалось в момент серьезной угрозы оранжевой революции и было направлено в первую очередь на сохранение суверенитета нашей страны, в этот момент, когда фактически этой угрозы она минимизирована, движение нашло точки приложения усилий для работы внутри страны.
А новый лидер наших Никита Боровиков продемонстрировал, что готов чутко улавливать перемены в Кремле.
Хочется сказать, что, говоря о Дмитрии Анатольевиче Медведеве, что это не просто молодой политик, это эффективный государственный деятель, и мы уверены, что мы сможем вместе работать, мы будем рады вместе работать и реализовывать план Путина в следующий президентский срок.
По мнению публициста Владимира Голышева, с одной стороны, нельзя говорить о смене кремлевских представлений о мире, с другой же отказ от политики изоляционизма, важнейшей части идеологии таких группировок, как наши, неизбежен.
Я так глубоко убежден, что мы находимся в полосе тотальной имитации. И, разумеется, когда речь идет о каких-то либеральных телодвижениях, речь идет, разумеется, о имитации, больше ни о чем. Связано это с тем, что власть в какой-то момент поняла, что изоляционизм ей не нужен. Это довольно просто было понять. Люди ездят постоянно, держат там свои капиталы, семьи, дети и так далее. Ездят. Они думают, что такое должно быть всегда. С другой стороны, вся эта чудовищная изоляционистская риторика, патриотическая потрясание барабанами и фанфарами. И в какой-то момент им просто поняли, что эти вещи, они, в общем-то, взаимосвязаны. И еще немножечко барабаном потрясешь, и проблемы у тебя возникнут какие-нибудь материальные, и у детей твоих. Они поняли, что путь к коллизионизму создает им бытовые проблемы, которые бы они совсем не хотели.
Разговор о возможной либерализации режима продолжает политолог Марк Урнов. Очень скорых перемен он не предвидит.
Понятное дело, что вот в том своем нынешнем виде, в каком сейчас система существует, она уже становится неэффективной, в ней уже накапливаются ошибки, она уже скорее имитирует стабильность, чем стабильной является. Медведев, умный человек, не понимать этого не может. Поэтому не исключаю, что импульсы либерализации допустимы, но тут проблема, естественно, и наследие старого, и людей вокруг него находящихся, не только в его команде. Проблема любого изменения режима – это проблема, естественно, изменения соотношения сил внутри правящей группы. А это суперсложная вещь. И если что-то и будет происходить, то, скорее всего, не в ближайшие месяцы после инаугурации.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе был до 1 мая продлен срок соглашения между правительством России и компаниями, производящими и торгующими продовольствием, о фиксации цен на социально значимые виды продуктов. Отпускать цены в преддверии выборов власть не решилась. Впрочем, по прогнозам экспертов, до конца года они все равно взлетят на 15-20%. Может ли рост цен на основные виды продуктов питания, да и на все остальное, спровоцировать массовые акции протеста? Политолог Александр Кынев считает, что это лишь вопрос времени.
Я думаю, что пока еще нет, но ситуация находится в динамике, она меняется. Мы видим, как постепенно меняется общественное настроение. Конечно, на бумаге, может быть, эта заморозка цены существует, но на практике ее не видно. То есть я думаю, что это любой гражданин, который ходит в магазин, ходит на рынок, видит, что ничего близкого на заморозку цен не происходит. Цены растут, и за последние несколько месяцев они выросли очень существенно. При том, что доходность граждан не увеличивается. То есть положение тех граждан, которые имеют незначительные и даже средние доходы, экономические, существенно за эти месяцы ухудшилось. Конечно, недовольство этим есть, но пока его масса, наверное, еще не преодолела некий критический рубеж, за которым возможны какие-то акции протеста. Однако это тревожный звонок, потому что если ситуация будет двигаться в том же направлении, то, я думаю, до этого может дойти, учитывая активно развиваемые в ходе думской кампании сейчас социальные обещания. Пока ничто не предвещает их выполнения. На самом деле рост цен происходит повсеместно и на транспортные расходы, и на коммунальные. Он продолжается рост цен на недвижимость. То есть в целом происходит повышение стоимости жизни по всем основным позициям. До какой степени оно будет повышаться, мне даже сложно прогнозировать. И кто этим сможет воспользоваться, тоже пока сказать затруднительно, учитывая, что после парламентских выборов оппозиция крайне ослаблена, лишена ресурсов, ну и, в общем, пребывает, на мой взгляд, не только в организационном, но и, может быть, в морально тяжелом положении. То есть возникает парадоксальная ситуация, когда кризисные явления нарастают, но пока вот нет тех сил, которые способны занять некой организацией протеста, социального протеста в ответ на все эти изменения. Но я думаю, что это вопрос времени.
С сегодняшнего дня начинается предвыборная агитация в СМИ, однако воспользоваться разыгранным на жеребьевке теле- и радиоэфиром кандидаты и их партии смогут только с понедельника. Закон требует, чтобы бесплатный эфир предоставлялся по будним дням. Вести агитацию могут 4 кандидата в президенты. 5-й, Михаил Касьянов, не получивший регистрации, объявил о своем намерении опротестовать это решение ЦИКа в Верховном суде.
В Верховный суд я иду по простой причине, поскольку 2 миллиона граждан поставили свои подписи моего движения, и отказ в регистрации, он очевидно просто, так сказать, сфабрикован, не имеет никаких причин не регистрировать. Я обязан исполнить все, что можно в этой ситуации исполнить, для того, чтобы пояснить тем 2 миллионам граждан, которые практически за меня проголосовали, что я сделал все возможное, что в этой ситуации мог сделать.
Так и не решен вопрос об участии в выборах наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Они вновь, как и в декабре, могут отказаться от приезда в Россию. Прежде всего, их не устраивают сроки, на которые их приглашают в страну, всего 3 дня с 29 февраля по 2 марта. Наблюдатели настаивают на том, что для полноценного контроля за выборами им необходимо присутствовать в России около месяца. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал официальный представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека Кёртис Баден.
Мы получили в понедельник приглашение от ТИКа. В нем были очень серьезные ограничения. Самое главное то, что там говорится, что мы можем отправить наблюдателей от 28 февраля, то есть 3 дня до выборов. Как известно, у нас мандат на долгосрочные наблюдения. Мы имеем право наблюдать за целым избирательным процессом, не только за днем голосования, а Россия дает нам разрешение наблюдать только за этим последним этапом. Еще хочу сказать, что этот мандат дали нам все государства-участники ОБСЕ, в том числе Российская Федерация. И существует многолетняя практика, что мы наблюдаем за целым избирательным процессом в течение, скажем, от 5 до 8 недель перед выборами. Это значит, что мы наблюдаем за регистрацией кандидатов, за работой СМИ, за работой избирательная администрация, за вопросами прав человека и так далее. Там целый ряд вопросов, за которыми мы наблюдаем. А Россия не дает нам возможность осуществить свою работу и выполнить свой мандат.
В ОБСЕ не исключают, что визит в Россию на мониторинг выборов может вовсе не состояться. Кёртис Баден продолжает.
Мы просим разрешения делать свою работу. Это очень, очень простой вопрос. У нас мандат, мы хотим выполнить свой мандат, мы просим разрешения это делать. Если российская сторона хочет, чтобы мы сделали свою работу, они могут это сделать. Но это не зависит от нас теперь. Если дадут нам доступ, если мы можем уже на следующей неделе приехать, начать свою работу, то мы приедем. Если мы не можем, то мы не можем эффективно делать свою работу. Если эффективно не можем делать свою работу, то вообще бессмысленно.
Сегодня представители бюро Джеральд Митчелл и Мац Линдберг получили российские визы и планируют вылететь в Москву для встречи с главой ЦИК Владимиром Чуровым, сообщил Кёртис Баден. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». После рекламы и сводки новостей поговорим о том, как с выборами президента России связан арест Семена Могилевича.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В станице Нестеровская Сунжинского района Ингушетии сотрудники правоохранительных органов совместно с военнослужащими проводят проверку паспортного режима. Ведется также досмотр автотранспорта. Поводом послужила оперативная информация о том, что в станице могут укрываться боевики. Российские власти вновь подвергли критике планы США по размещению в Восточной Европе элементов системы противоракетной обороны. В Москве не видят иной причины для намерений США в Чехии и Польше, кроме как следить за российскими системами сдерживания, заявил в интервью Интерфаксу замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Кисляк. В России за месяц до президентских выборов стартовала агитационная кампания. В средствах массовой информации появятся агитационные материалы 4 зарегистрированных кандидатов – Дмитрия Медведева, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Андрея Богданова. В Ижевске оппозиция вышла сегодня на митинг с требованием отставки президента Удмуртии Александра Волкова. Звучали также протесты против роста цен на продукты и жилищно-коммунальные услуги. В Волгограде проходят торжественные мероприятия по случаю 65-й годовщины победы в Сталинградской битве. Участвовать в торжествах приехали более 1500 гостей из России и зарубежных стран, среди них ветераны-участники легендарного сражения. В Чаде повстанцы почти полностью взяли под свой контроль столицу страны Нджамену. Бои идут на подступах к президентскому дворцу, где, предположительно, находится глава государства. В Багдаде прошли похороны жертв двух взрывов, произошедших в пятницу. Эти теракты стали самыми кровавыми в иракской столице за последние полгода. Погибли 99 человек. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил, что власти страны не допустят дестабилизации обстановки. На северо-западе Пакистана в перестрелке с боевиками погибли трое полицейских, один ранен.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе сотрудники следственной части Главного управления МВД по Центральному федеральному округу предъявили обвинение главе сети магазинов «Арбат Престиж» Владимиру Некрасову и бизнесмену Семену Могилевичу, задержанному в Москве. Им по-прежнему инкриминируют уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Адвокаты задержанных обвинения опровергают. Эксперты же полагают, что главной фигурой в этой истории является Семен Могилевич. Именно его содержание было главной целью милицейской операции. С подробностями Любовь Чижова.
Выдачи Семена Могилевича требуют США, Израиль, европейские страны. Там он подозревается в отмывании денег, мошенничестве с ценными бумагами и в совершении других преступлений. Интернет-издание News.ru.com пишет, что 60-летнего бизнесмена в США обвиняют в рэкете, а израильские правоохранительные органы подозревают, что отмытые Могилевичем деньги пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. Но по версии российских наблюдателей, Могилевича вовсе не собираются выдавать зарубежному правосудию. Его арест, скорее всего, вызван внутрикремлевскими интригами. Имя Семена Могилевича связывают с компанией «Росукрэнерго», которая не так давно попыталась при покупке астраханского газового месторождения обойти «Газпром». Ранее его фирма называлась «Юралтрансгаз» и сотрудничала с «Газпромом». Именно она получила контракты на поставку в Россию газа из Туркмении. Эта история известна обозревателю «Новой газеты» Юлии Латыниной.
Более всего в истории Семена Могилевича, в российской части его истории, а этот человек последние несколько лет спокойно живет в России, на Рублевке, более того, участвует в крупнейших российских сделках. Более всего именно и поражает, что человек, который разыскивается в США, человек, который разыскивается Интерполом, человек, выдачу которого очень бы хотела Украина, не просто спокойно живет в России, но и является участником крупнейших российских сделок, какие только можно себе представить. Прежде всего, это газовые сделки. Напомню, что газ у нас считается вотчиной президента Путина, вотчиной Кремля. Хотя, конечно, «Газпром» поделен на враждующие кланы точно так же, как и Кремль. И вот происходит потрясающая вещь. Вдруг в 2003 году возникает фирма, австро-венгерская фирма, зарегистрированная в поселке Чубды, с основным капиталом 12 тысяч долларов. Ее учредителями являются 4 физических лица, из которых один – это израильский адвокат Семена Могилевича. Эта фирма «Юралтрансгаз» получает вдруг контракты на поставку туркменского газа. Более того, спустя некоторое время президент Путин подписывает с тогдашним туркменбашей договор такого сорта, что, будучи рамочным и формально будучи подписан с «Газпромом», реально договор, естественно, предоставляет все преимущества именно «Юралтрансгазу», а в обмен президент Путин отказывается от двойного гражданства 140 тысяч российских граждан, проживающих в Туркмении. То есть практически продает их в рабство среди Кумухану. А выгода от этого получает фирма с уставным капиталом 12 тысяч долларов. И по поводу этой фирмы, как я уже сказала, идет международное расследование, как к ней причастен Семен Могилевич. В конце концов, это переходит все границы. Юралтрансгаз тихо исчезает. На его место возникает Росукрэнерго с уставным капиталом уже 100 тысяч швейцарских франков. И половина Росукрэнерго принадлежит Газпромбанку. Другая половина неким Фирташу и Фурсину, о которых, в общем-то, ничего не известно, кроме того, что господин Фирташ являлся руководителем одной из филиалов каких-то из могилевичевских контов. И, кстати, представителем того же Юралтрансгаза. Более того, у нас есть политика, которая гласит того, что у нас не должно быть независимых производителей газа, все должен иметь «Газпром». И вот в прошлом году, вернее, уже в позапрошлом, когда кто-то из газпромских менеджеров, бывших яхеревских, продает месторождение, его, естественно, должен купить «Газпром», «Газпром» предлагает 50 миллионов долларов. Менеджер этим недоволен, он идет к Еревичу, итоге месторождение купил господин Фирташ. «Газпром», понятное дело, был этим недоволен, и когда «Газпром» спросил, а в чем дело, Могилевич ответил, а я что, я только свел вот продавца с господином Фирташем. Я думаю, что «Газпрому» ответ не понравился.
О том, кто такой на самом деле Семен Могилевич и что означает его арест в России, рассуждает мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Семен Могилевич – это один из тех людей, возможность разобраться в бизнесе которых дала бы нам шанс понять, что на самом деле происходит в российской и украинской политике и в российском украинском бизнесе. Мне кажется, что именно такие люди, которые не появляются на страницах газет, о которых очень мало пишут и выясняют подробности их собственности только тогда, когда их задерживаются, на самом деле заказывают музыку и при дворе российского, и при дворе украинского президента, не говоря уже о политиках более мелкого калибра, таких как, например, Юлия Тимошенко. И вот сейчас, когда Семена Могилевича арестовали, мы узнаем вдруг неожиданные факты о том, что он является владельцем Арбат Престижа, хотя никаких документов об этом до сих пор не предоставлено. С другой стороны, многие мои коллеги, журналисты, которые приезжали в российскую столицу якобы для встречи с ним, обсуждали с ним вопросы приобретения им фактически определяющей доли в ряде украинских средств массовой информации. Я могу сказать, что Могилевич в этом случае, если им верить, один из королей украинского медиарынка. Семен Могилевич, я общался с людьми, которые встречались с ними, когда речь шла о получении им консолидирующих пакетов в ряде украинских бизнес-центров и предприятий. Если этим людям верить, Семен Могилевич – король украинского предпринимательства. Но опять-таки, никаких документов, никаких фактов, кроме того, что эти люди специально приезжали в Москву якобы для встречи с этим человеком, у меня нет. Я могу только предполагать, что теневой бизнес и теневая политика определяют существование постсоветского пространства. Есть огромное количество людей, заинтересованных в том, чтобы правда об этом никогда не вышла наружу. Я склонен считать, что арест Семена Могилевича, в принципе, не сильно связан с российско-украинскими энергетическими отношениями, а связан с той беспощадной борьбой за власть, которая развернулась сегодня в российских коридорах власти накануне ухода Владимира Путина и перехода в кабинет номер один в Кремле Дмитрия Медведева. Речь идет о перераспределении, я бы сказал, и политических, и, самое главное, предпринимательских полномочий. И люди, которые задержаны в последние месяцы по самым громким делам в России, и генерал Бульбов, обладающий бесценной информацией по трафику наркотиков в России, о том, как борются с этим трафиком российские силовые структуры, господин Старчак, обладающий бесценной информацией о финансовых операциях и государства, и элиты, и, наконец, господин Могилевич, который как будто бы является крупнейшим газотрейдером и является обладателем бесценной информации о том, что такое на самом деле «Газпром». Это все заложники, которые демонстрируют необходимость договариваться. И, безусловно, если кланы между собой договорятся, учитывая нахождение этих заложников в местах временного лишения свободы, которое может стать постоянным, мы ничего на самом деле не узнаем о их делах, не узнаем подробности, и в этом случае рассчитывать на какую-то истину не приходится. Если же мы будем присутствовать при гражданской политической войне, которая может разгореться в России после президентских выборов, в случае, если согласие не будет достигнуто, нас ждет еще немало сенсационных разоблачений и, самое главное, новых сенсационных посадок.
Юлия Латынина сомневается, что адвокатам Семена Могилевича удастся добиться освобождения своего подзащитного. Вот как, по ее мнению, может развиваться история.
Потому что бросаются в глаза две вещи. Первое, с одной стороны, плюсом этого ареста является то, что Могилевич не Пупкин. Раз взяв, а вы его не можете выпустить. Все, скандал наружу, шансов отпустить этого человека нет. Минусом этой истории является то, что мы заметим, что у нас до сих пор ни Генеральная прокуратура, ни ФСБ как-то вот публично не отреагировали в верхах на этот арест. И самое простое, что могут сделать силовики, это сказать, что, вы знаете, такой серьезный преступник Могилевич, спасибо ментам из ЦФО, что они его арестовали. Ну вот он сейчас поедет на Лубянку и будет сидеть там прямо вот в кабинете на цепи. Поразительно не то, что это может произойти, а ровно то, что этого пока не произошло.
В деле Семена Могилевича фигурируют многие близкие ему люди. Бывшая жена, одна из адвокатов Арбат Престижа Ольга Шнайдер и глава сети парфюмерных магазинов Владимир Некрасов. Его-то, как считает Юлия Латынина, и следует пожалеть больше всего. Те 48 миллионов рублей налогов, которые он якобы не доплатил, государство теперь с него получит обязательно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Студия обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. С сегодняшнего дня на президентских выборах начинается предвыборная агитация в СМИ. Точнее, начнется де-факто только в понедельник. Закон требует, чтобы бесплатный эфир предоставлялся по будним дням. Но это все условности. Агитация в телеэфире давно началась. На прошлой неделе вы очень увлекательно рассказывали, Арина, как виртуозно снимают Дмитрия Медведева операторы, чтобы он ни в коем случае не появился на телеэкране в невыигрышном соседстве с рослыми людьми. Может быть, какие-то еще интересные детали, политтехнологические приемы вы заметили в последние дни?
Добрый вечер. Но я просто говорю, что это были просто мои личные наблюдения. Конечно, нигде это не зафиксировано, я думаю, ни на каких бумагах, что ему подобрали такой удачный ракурс. Но вот я только могу опять повторить, что эта тенденция удачно избранного ракурса, она отражается и на неделе минувшей. Например, в пятницу был показан визит президента Путина и Дмитрия Медведева вместе с ним в Новочеркасск. И вот я опять обращала внимание, как выбрал оператор плана. То есть Путин с Медведевым, они, как правило, вместе на одном ракурсе, поскольку они, в общем, чем-то похожи. Я имею в виду, так сказать, их параметры и роста и так далее. А вот все остальные гости, сопутствующие, провожающие, сопровождающие, они все время чуть-чуть позади, в частности, Дмитрий Медведева, вот с детьми, студентами и казаками, они все как-то в отдалении и на определенном ракурсе по-прежнему будут показаны. Я бы, кстати, хотела сказать, вот вы уже обмолвились о предвыборной агитации, она начнется действительно с понедельника, и у нее, в отличие от думской кампании, будет несколько необычный выход в эфир, потому что там по законодательству кандидат в президенты имеет гораздо меньше времени, чем вот кандидаты в депутаты Государственной Думы, и поэтому эти дебаты будут шагом раз в неделю, и на Первом канале, и на канале «Россия». То есть на Первом канале это будет с 7 до 8 утра, на канале «Россия» это будет где-то с 22.50 до полуночи, то есть час эфира, правда, не как были в думские выборы по полчаса, но раз в неделю. И все сразу кандидаты, все вместе одновременно придут в студию и будут общаться на «России» с Эрнестом Мацкевичем, а на Первом канале с Максимом Шевченко. Ну, еще будет канал «ТВ-центр», там тоже будет два раза в неделю.
Дмитрий Медведев ведь не будет участвовать в этих дебатах?
Конечно, не будет, но я думаю, что мы не заметим его отсутствие в дебатах, поскольку, я думаю, это с лихвой компенсируется информационными программами трех федеральных каналов, как минимум. Ну, еще существуют, соответственно, и другие, там «Звезда», «ТВ-центр», «РЕН-ТВ». Я думаю, что там он тоже будет мелькать активно. Но на этих трех он, конечно, будет в подавляющем, так сказать, объеме времени.
Арина, мы открыли сегодняшний выпуск программы «Итоги недели» с сообщения о прошедших в Симоновском суде Москвы предварительных слушаниях по делу Василия Алексаняна и голодовки Михаила Ходорковского в Читинском СИЗО. Эта история вызвала очень большой резонанс и не только в России. Уделили ли ей внимание в информационных программах российских телеканалов?
Скажу вам так, вот для меня лично просто, скажем так, для журналиста и как гражданина, если хотите, вообще это вызывает огромное возмущение. Нет, конечно, ни на одном федеральном канале, ни на Первом, ни на России, к глубокому сожалению, уже и на НТВ теперь тоже удивляться здесь не приходится, об этой новости не говорили совсем. Но справедливости ради скажу, что помимо того, что российские телезрители могут это слышать и по радио «Свобода», по «Эхо», читать в газетах и в интернете, потому что следствие по делу Алексаняна очень подробно освещается вот перечисленными мной СМИ, они по телевизору тоже, в общем-то, могут это увидеть. Я сама лично ночью видела это по русской версии Евроньюз, они подробно показывали и начавшиеся голодовки Михаила Ходорковского, и о том вообще, что судья, собственно, отказала Алексаняну в лечении специализированном. Это было сказано. И, конечно, довольно подробно за этим следит канал РЕН-ТВ. Надо отдать им должное. Спасибо коллегам. И в информационных программах это очень подробно освещается. Вот в пятничном вечернем выпуске это было первой новостью. И хочу сказать, что я уверена, почти просто сейчас вот как раз идет программа Марианы Максимовской. Она начинается в субботу поздно вечером. Я думаю, что там тоже будет сюжет. Но это единственное, что пока есть. Я не знаю, что будут показывать итоговые программы. Они будут только в воскресенье. Но у меня нет никаких сомнений, что эта история туда не попадет. И это, к сожалению, данность нынешнего российского информационного пространства.
Арина, какие телепередачи, какие фильмы были самые рейтинговые на этой неделе?
Ну, здесь, в общем, ожидаемый был рекорд минувшей недели. Наконец-то закончился сериал «Татьянин день», мы много раз о нем говорили вот в нашей рубрике. Он шел почти год, с марта 2007 года, в нем 221 серия. Это лицензионный проект, адаптированный для российских зрителей, мелодрама о провинциалке Татьяне, приехавшей покорять Москву. И вот на минувшей неделе, естественно, в «Татьянин день», тут не надо было даже думать, этот сериал закончился, он был растянут несколько искусственно, аж на целых 60 серий, и его доля по стране составила почти 50%, это, несомненно, рекорд, но там чуть меньше было, где-то 44%, при рейтинге 15-16%, даже выше, там 18-19%, то есть это фактически по телевизионным измерениям почти каждый пятый телезритель-россиянин смотрел, от половины всех, кто потенциально мог смотреть телевизор. Это колоссальный рекорд для этого сериала, и Первый канал очень торжественно и пафосно прощался с этим проектом, устроил специальное шоу, которое смотрело тоже очень много людей, там почти 46% доля аудитории, это тоже колоссальный рейтинг. И скажу, кстати говоря, что вот 26-го, тут сместились даты у Первого канала из-за «Татьяниного дня», показывали целый день на Первом же проекты, посвященные 70-летию Владимира Высоцкого. И вы знаете, у них были очень высокие доли, что, на мой взгляд, отрадно. И фильм, цикл 20-летней давности Эльдара Рязанова, который показывали впервые по тогда еще Первому другому каналу центрального телевидения, он собрал долю выше 30 в дневном эфире. На мой взгляд, это очень высокий показатель. И слава богу, что зрители по-прежнему помнят, кто такой Владимир Высоцкий. Вот я отметила бы эти два наиболее значимых рекорда минувшей недели.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино» и «Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». Валентин Юдашкин рекламирует новую военную форму. Дэмиан Хёрст готовится к Дню Святого Валентина. Тайный брак Джули Кристи. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Президенту Владимиру Путину на этой неделе было представлено 80 образцов новой формы для российских военных, которые теперь будут одеваться от Юдашкина. Модельер попытался отобразить в своей коллекции милитари настроение современности. В результате получился постмодернистский компот из советской, нацистской и гусарской киноэстетики. Так форма у моряков опять стала белой, как в советском кино, а у летчиков опять синей. Снова появилась советская каракуля зимняя шапка с козырьком. Генералов снова нарядили в фуражки Жукова и золотое шитье. Зато верхняя генеральская сухопутная одежда уловимо похожа на пальто, в котором снялся в кинофильме «17 мгновений весны» самый высокопоставленный функционер национал-социалистической партии Мартин Борман. А офицерское демисезонное пальто на то, которое носил в этом же фильме генерал Карл Вольф, пишет газета «Коммерсант».
Валентин Юдашкин отметил, что новая форма должна быть не только удобной для мужчин и женщин, но и привлекательной для молодежи. Модельер похвастался, что в производстве коллекции были использованы новейшие наномембранотехнологии трехслойного склеивания ткани, то есть от российских военных теперь будут отталкиваться инфракрасные лучи. «Мы должны были показать нашей работой возрастающую мощь нашего государства, и мне кажется, нам это удалось», — сказал Юдашкин прессе и признался, что когда сам в молодости служил в топографических войсках, то очень страдал от отсутствия стиля и спасался только тем, что ушивал брюки, начесывал шинель и вязал аксельбанты из веревок. Последний раз коллекция российской военной формы обновлялась в 1994 году. Раньше каждый новый царь начинал с обновления формы, сообщил, не стесняясь в подборе лексики, заместитель министра обороны по тылу Владимир Исаков. Можно и чаще обновлять, и даже, наверное, нужно, согласился Валентин Юдашкин. Его коллеги по цеху Вячеславу Зайцеву год назад поручили переодеть помоднее всех сотрудников МВД. Тем временем в «Живом журнале» идет обсуждение того, где бы достать такую форму, надев которую у русского офицера не поднялась бы рука на солдата, а у милиционера на бесправного прохожего. Такую форму, в которой не хотелось бы идти осуществлять чистку и не тонули бы целыми экипажами в лодке.
Мы все в одежду одну одеты, не видим матери и жены. Мы обтекаемы, как торпеды, и как ракеты устремлены.
К Валентинову дню самый дорогой из ныне живущих художников Дэмиен Хёрст, музыкант Бона и Сотбис запланировали грандиозные благотворительные торги под названием «The Red Auction» – «Красный аукцион». Хёрст продает на аукционе 7 своих произведений, все красного цвета, в том числе аптечку с таблетками от СПИДа за 7 миллионов долларов. На аптечке надпись «Where there's a will, there's a way». Если очень чего-то хочешь, то найдешь способ. В последнее время Хёрст, по-видимому, решил переквалифицироваться из высокооплачиваемого хулигана в супермена. Ранее любители природы всячески клеймили Хёрста за то, что он использовал в своих инсталляциях расчлененных коров и заспиртованных акул. На днях британская газета «Телеграф» назвала его эко-героем после того, как художник распорядился выложить крышу своей мастерской в Глостершире панелями для сбора солнечной энергии, потратив на эти зеленые цели 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Теперь за художника порадуются не только экологи. На организованном им аукционе за 72 лота планируется выручить 29 миллионов долларов и направить эти средства в африканские фонды борьбы со СПИДом.
Другой скандально известный скульптор, американец Дэниел Эдвардс, вместо материальной поддержки решил оказать смертным мира сего поддержку духовную. Для всех, кто преклоняется перед телеведущей Опри Уинфри, он отлил ее фигуру из бронзы. Теперь у этих молящихся есть свой идол, пишет газета Chicago Sun-Times. Его работа под названием «Саркофаг Опры» представляет собой огромный гроб с изображением то ли ранней египетской богини, то ли палеолитической Венеры с лицом Опры на крышке, женщины с полной грудью и широкими материнскими бедрами. Художник пародирует идею восприятия Опры как материнской фигуры, в то время как на самом деле у нее никогда не было детей, а с избыточным весом ей удалось кое-как справиться лишь в последние годы. Почему Опра? Эдвардс, который любит рефлексировать над заповедью «Не создай себе кумира» и прославился за скульптуры «Рожающая Бритни Спирс», «Вскрытие Пэрис Хилтон» и «Первой какашки Сури Круз», считает, что к Опре более всех из современных американцев применимо понятие «живое божество». Поговаривают, что Опра собирается в большую политику. По расово-половому признаку она составила бы достойную конкуренцию Хиллари Клинтон с сенатором Обамой вместе взятым.
Актриса Джули Кристи, известная российскому зрителю прежде всего как Лара в «Докторе Живаго» Дэвида Лина, тайно вышла замуж в Индии. Ее избранником стал журналист Данкан Кэмпбелл, с которым актриса прожила уже 28 лет. По словам брата актрисы, ее близкие поставлены в известность о бракосочетании лишь постфактум и очень удивлены. Мало того, что Кристи уже 66 лет, так она еще и много раз публично отвергала брак как институт, предназначенный, по ее мнению, только для верующих. Теперь, помимо роли жены, Кристи придется привыкать и к другой роли, которую она много лет избегала – роли кинозвезды.
I'd like to make love, and I'd like you to go.
She was 18, and she said, "Do you think it'd be fun if we got married?"
На днях она вошла в список номинанток на премию «Оскар» за фильм «Вдали от нее». В нем речь идет о, на первый взгляд, счастливой супружеской паре, чье счастье оказывается поверхностным, как только у жены проявляется синдром Альцгеймера. За этот же фильм Кристи признали лучшей актрисой члены гильдии актеров экрана на церемонии 27 января, которая в этом году прошла особенно помпезно из-за отмены «Золотого глобуса» и неопределенности вокруг церемонии вручения «Оскаров» в феврале. Впервые слава пришла Кристи в середине 60-х, когда она получила «Оскара» за главную роль в фильме Джона Шлезингера «Дорогая». Однако в 70-е Кристи бежала от славы, предпочтя ей спокойную жизнь на своей ферме в Уэльсе. Славу актриса сравнивает с жевательной резинкой, застрявшей в волосах. От участия в фильме «Вдали от нее» она также поначалу несколько раз отказывалась.
Гламорама Софии Корниенко. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
Согласно журналу Forbes, Мадонна – самая богатая женщина в музыкальной индустрии. 49-летняя певица, актриса, продюсер, композитор, одним словом, энтертейнер, как сейчас говорят, лидирует в списке 20 главных кэшевых королев в музыке, обнародованном в среду на Forbes.com. С 1 июня 2006 года по июнь 2007 она заработала 72 миллиона долларов. Один только ее международный тур Confessions принес доходу в 260 миллионов. Кроме этого, она заработала на продаже альбомов, своей линии одежды и духов, а также договора с телекомпанией NBC на трансляцию своего концертного выступления в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли. На втором месте среди самых богатых звезд в шоу-бизнесе Барбара Стрейзенд. Ее доход за тот же период составил 60 миллионов. Спасибо, как пишет Forbes, ее повторному туру по Северной Америке и Европе. Канадская поп-дива Селин Дион заработала 45 миллионов и заняла третье место, в основном благодаря своему успешному шоу «Nice Day» в Лас-Вегасе. На четвертом месте 38 миллионов Шакира. За ней следует Бенсе 27 миллионов, Гвен Стефани 26, Кристина Агилера 20, Фейс Хилл 19, Дикси Чикс 18 и Марайя Кэрри 13 миллионов. Бритни Спирс вышла на 14 место с годовым доходом 8 миллионов, которые она получила, как пишет Forbes, за прошлые музыкальные достижения и продажу своих духов с Элизабет Арден. И замыкает список 20 самых богатых женщин музыкальной индустрии Нора Джонс, чей доход в прошлом году составил 5,5 миллионов долларов. А в личной жизни у Бритни Спирс снова проблемы. В четверг ее второй раз за месяц сопровождение полиции увезли из дома в больницу. Что послужило тому причиной, неизвестно. Говорят, это нужно было для ее же блага. Дескать, психика у нее расстроена. Она давно нуждается в серьезном обследовании и лечении. С другой стороны, а кто выдержит, когда муж предал, родители убеждены, что ты сошла с ума, а каждый твой шаг контролируется таблоидами и папарацци? В прошлый раз, когда она отказалась отдать своих малолетних сыновей бывшему мужу Кевину Федерлайну, назначенному главным опекуном их детей, ее продержали в больнице 1.5 дня. Сколько она будет находиться там сейчас, пока неизвестно. Музыка к фильму «Джуна» номинации на «Оскар» не получила. Зато сам фильм был номинирован по 4 категориям сразу, в том числе и за лучший фильм года. Что касается саундтрека «Джуна», вышедшего под лейблом «Рина», то он на этой неделе стал лидером чартов. Это первый альбом этого лейбла, попавший на первое место в Билборде, первый саундтрек после прошлогоднего Dream Girls и первый музыкальный альбом к фильму, номинированному на Оскара после «Титаника» в 1998 году. Послушаем песню из этого саундтрека «Anyone Else But You», которая в фильме звучит дважды, в исполнении актеров Эми Пейдж и Майкла Сира, а также группы Moody Peaches, которых так любит слушать юная героиня фильма Джуна. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else. But
I'll kiss you on the brain in the shadow of the train. I'll kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else. But pebbles, forgive me. The trees, forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else. But I will find my niche in your car with my MP3 DVD rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else. But
песня из фильма «Джуна» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение суда над Василием Алексаняном, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».